Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня мы с вами отмечаем один из старейших христианских праздников – Крещение Господне или Богоявление, вспоминая крещение Господа нашего в реке Иордан, с которого началось Его служение человечеству. А завтра Святая Православная Церковь совершает память предтечи и крестителя Господня Иоанна. В начале этой программы вы услышите слово на этот праздник протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Затем я расскажу вам о молитвенном стоянии и встрече с депутатом Госдумы в парке Торфянка, где продолжается борьба за строительство храма. Ну а в завершении часа сотрудница Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения Ксения Александровна Шальме напомнит вам о выставке, посвященной 150-летию Валентина Серова, которая последнюю неделю работает в залах Государственной Третьяковской галереи.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, на праздник собора предтечи и крестителя Господня Иоанна.
Святая Православная Церковь сегодня назидала нас удивительным евангельским повествованием, в котором рассказывается нам о великом промысле Божием, который заботится о спасении каждого человека, устремленного в Царствие Небесное. Невозможно просто человеку принять то великое и божественное, что Господь посылает ему. Невозможно прежде подготовить почву, посадки, чтобы получить достойный урожай. И Господь заботится о нас, чтобы наши сердца открывались к принятию великих тайн, которые показывают дорогу в Царствие Небесное. И вот прежде чем прийти Христу Спасителю на землю и выйти Ему на проповедь, Господь посылал неоднократно пророков, которые пророчествовали о время пришествия Христа Спасителя на землю. И не только место и время Его рождения, но и какие-то тайны Его служения, и обязательно, конечно же, каким образом Он выйдет на свою проповедь. И об этом великий пророк Исаия сказал о том, что прежде чем он придет, предвидит пред ними ангел, который подготовит грубые сердца человеческие к принятию учения Христова. Конечно же, кто мог быть этим человеком, не говорилось в Священном Писании, но сегодня Евангелие четко раскрывает начальные пути благой вести и говорит о том, как прежде выхода на проповедь божественного спасения вышел предтеча. Господень Иоанн, он и был этим ангелом, который уготовил путь для проповеди Христа Спасителя. Он был тем, который раскрыл сердце человеческое к принятию Божественного Слова. Уж очень оно дорого, чтобы оно проходило мимо внимания, мимо вразумления, мимо сердца нашего, и чтобы не давало достойного плода. Поэтому Иоанн Креститель и выходит на проповедь. Но это был не простой человек. Это был тот, который рожден от богомудрых, престарелых родителей, вечно служивших Богу. Это был тот, которого воспитывала пустыня с 3 лет после смерти матери и убийства отца Захарии. Между алтарем Господним и жертвенником именно тогда, когда Ирод убивал младенцев 2-летнего возраста. Это был тот, которого учили ангелы в пустыне. Это был аскет, это был подвижник. Это тот, который ходил в лосинице и бедра, как говорит нам Священное Писание, своя припоясывал кожаным ремнем. Он вкушал очень мало пищи, и пища-то рацион его был ограничен. Это только дикий мед и некие травы, которые он вкушал. Вся его еда, и, конечно, этот человек был истончен не только духовно, но и был истончен своей плотью. Он не говорил нам, передает Священное Предание искусно, но каждое слово Иоанна Крестителя пронизывало сердца человеческие. Он пришел не в большой город проповедовать, где все бушевало, он пошел проповедовать в пустыню. И в пустыню, иорданскую пустыню, к нему стали стекаться огромное количество людей. Почему? Да потому, что люди истосковались по святости. Потому что грех человеческий настолько стал томить сердца, что люди искали какую-то возможность избавиться от этого греха, очиститься, измениться, быть совершенно иными людьми. И поэтому, конечно, к Иоанну Крестителю приходило много людей, и он их крестил. Крестить – это не значит осенять крестным знаменем. Крестить – это значит омыть человека. И он омывал в водах Иордана тех людей, которые каялись, знак их очищения от грехов. И они приносили это покаяние, потому что основным призывом Иоанна Крестителя и были слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Конечно, основным моментом вот этих слов это то, что приблизилось Царствие Небесное. Мы в Священном Писании очень часто с вами рассуждаем и встречаем места о Царствии Небесном. И очень часто не понимаем, где же оно находится. Ведь порой говорится как бы о каком-то месте Царствия Небесного, а в другом месте Священного Писания говорится, что Царствие Божие внутри вас самих есть. Царствие Небесное там, где мир, радость и благодать Всесвятаго Духа. Царствие Небесное – это Христос, что мы сегодня делаем. Такой именно с вами вывод, потому что приблизился сам Христос со своим служением здесь, на земле. И к Царствию Небесному приобщается только тот, кто в истине, в правде и в настоящей любви принимает Христа в сердце своем. Без Христа нет Царствия Небесного. Без Христа есть только Царство земное или Царство тьмы. Но Царствие Небесное – это Христос. И врата в эти Царствия Небесные Вратами в это Царствие Небесное также является сам наш Божественный Спаситель. Но как войти в это Царствие Небесное? Как его приобрести? Об этом и говорит сегодня Иоанн Креститель. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Невозможно принять Христа, невозможно, чтобы Господь вошел в наше сердце, если оно будет исполнено всякого греха и порока, если мы будем привязаны к земному больше, чем к небесному, если мы выберем что-то в этой жизни выше и больше самого Господа, то тогда Царствие Небесное мы никогда не увидим с вами. Но чтобы его увидеть, нужно избавиться от того, что является очень лишним и греховным в нашей жизни. Покайтесь. Что такое покаяние? Покаяние – это не что иное, как переводится это слово «изменение мышления» или «разворот в другую сторону». Вот мы живем прежней своей греховной жизнью, и от нее нужно развернуться на 180 градусов и пойти в другую сторону. Если мы оправдываем грех, если мы пребываем и живем в нем, это радует наше сознание, мы себя уговорили в этом, то значит и это сознание или это мышление тоже нужно поменять. Потому что покаяние не заключается в том, чтобы прийти к священнику и просто покаяться, перечислить свои грехи. Покаяние – это изменение всей своей внутренней сущности. И очень часто, когда мы так рассуждаем, мы думаем, а как же нам достигнуть этого? Вот смотрите, ведь мы все живем вразрез со Священным Писанием. И этот мир делает нас все необходимое для того, чтобы именно мы так с вами думали. Потому что нас наполняет совершенно другим сознанием, совершенно другим мышлением. Мы ничего не можем терпеть в этом мире. И любой призыв к скорби – это является ненормальным призывом. А Господь говорит, вы будете скорбны в этом мире. То есть этот мир не примет вас, а весь мир говорит о стабильности, которая есть в нашей жизни. И христианин потихонечку меняет свое сознание. Или говорит, почему я так не могу жить, ведь сейчас все так живут, дают взятки или берут что-то лишнее с работы, немножко воруют. Вот в этом ничего зазорного нет, ведь так все живут. А Господь говорит в своем Священном Писании, не укради. Поэтому, чтобы принести достойное покаяние, конечно же, нужно изменить свое мышление. Нужно развернуться от нашей жизни в другую сторону, в сторону христианской жизни. И тогда Царствие Божие действительно будет приближаться к нам. Мы говорим сейчас об этом пути. А вот как пойти, как дойти до этого? Что необходимо сделать? И на это отвечает опять нам Иоанн Креститель, к которому приходило очень и очень много людей. Приходили самые разные люди, причем он не боялся, а правдиво встречал их. Это были высокие люди, мытари и фарисеи, которые занимали, и книжники занимали высокое положение в обществе. И он не боялся сказать им «порождение ехиднина», обличая их жизнь, «принесите достойный плод покаяния». Конечно, в наше время мы не можем никому сказать, даже нашим близким прихожанам, такие слова обличения, нас не поймут, напишут много жалоб на нас. Потому что как можно говорить такие слова обличения? Потому что человек стал горделивый, он не может принять правду и истину, но Иоанн Креститель пришел, чтобы принести эту правду. За эту правду он пострадал, но он исполнил то, что он должен был исполнить в этой жизни. И он сказал о пути, по которому должен идти человек. Приходили к нему мытари и фарисеи, и он говорил им: «А как нам жить?» Они спрашивали, а он отвечал им: «Если вы имеете две одежды, то одну из них отдайте нуждающимся. Если вы имеете также много пищи, поделитесь с тем, кто не имеет ее и кто остается голодным». Приходили к нему, конечно же, и воины, и вопрошали его: «А нам как жить?» И он им сказал, что: «Выполняйте свое дело, никого не обижайте, не клевещите, ни у кого ничего не отбирайте, а довольствуйтесь той лептой, которую вам дают за вашу работу». Вот самые простые слова, наверное, и самый простой путь, по которому каждый из нас и должен идти. Каждый в правде и чести исполнять свой долг, который возложен на него. Если ты врач, то ты должен думать о том, как с радостью и с любовью принять человека. И в то же время, если вышло твое время, ты можешь всегда совершить доброе дело и принять двух-трех человек, которые не вписаны в твои расписания. Если ты чиновник, то ты не должен быть господином своего положения, но войти в нужду каждого приходящего к тебе и выделить опять-таки какое-то время на то, чтобы за счет своего времени принять и помочь человеку. Если ты трудишься в другой области, допустим, правоохранительной, довольствуйся своим жалованием и не ищи лишних неправедных путей дохода. Вот этот путь, который приводит и к истинному покаянию, и открывает пределы Царствия Небесного. Сегодня Господь в преддверии великого праздника Богоявления, в котором открывается полнота Святой Троицы, хочет, чтобы и наши сердца были возделаны словами святого славного пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, чтобы и мы с вами услышали его призыв: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Приблизился к каждому из нас Господь, чтобы сердца наши были готовы принять его, чтобы тот путь, по которому идет Господь, пролегал бы через наше сердце, но никаким образом, чтобы мы не были сторонними участниками вот этого великого и славного события. Аминь.
Это было слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. И вновь о пожаре, который разгорается на севере Москвы вокруг парка «Торфянка», где местная православная община предполагала по результатам общественных слушаний возвести патриарший подворье, храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Однако затем нам много раз рассказывали о протесте представителей общественности, из-за которого проект был заморожен. Что это были за представители общественности, сказать трудно, потому что, побывав в минувшую субботу на встрече с депутатом и молитвенном стоянии в парке «Торфянка», никаких протестующих я там не обнаружила. Впрочем, обо всем по порядку.
Меня зовут Любовь Кузнецова. Опаздываем немножко, мы торопимся с Любовью. И мы едем из разных концов Москвы. Да, я с юга.
Я из Восточного Дегунина.
Как узнали об этом?
В Одноклассниках.
ну, 40-40 как раз было объявление. Меня очень поразило, что вот мы христиане и не можем построить храм, на который же дано разрешение.
Да, и прекрасно, что вы вот в свой выходной день поехали так далеко.
Ну да, я многодетная мама, я считаю, что нам, православным людям, это очень нужно, потому что это поднимает нашу духовность, нашу веру, и мы должны бороться за это.
Спаси Господи
вас. Потому что это воспитывает детей в нравственном.
Конечно. Святейший патриарх Алексей говорил, чем больше храмов, тем меньше тюрем.
Да, согласна.
Спасибо. Послушаем, что здесь происходит.
Поскольку митинг и молитвенное стояние защитникам храма не разрешили, то это собрание верующих, где нас собралось несколько сотен, назвали встречей с депутатом Госдумы, и он там действительно был, это Михаил Владимирович Дегтярев.
Свой храм, шаговая доступность. И именно поэтому сегодня мы и хотим, чтобы в Москве строилось как можно больше церквей, потому что в Москве не 2 миллиона жителей, как в 1914 году, а уже 15, а с учетом всех приезжих, в том числе и православных людей, из Молдавии очень много работает в Москве граждан, из той же Украины, много православных, должны иметь возможность отправлять свои, как говорят, религиозные потребности. Это, конечно, не очень красиво звучит, но это наше право. И самое главное, во всех порах с теми, кто служит, ну, на мой взгляд, очевидно, сатане, нападая на русскую православную церковь и на нас, православных. У них аргумент простой. Церковь отделена от государства. Но на это у нас есть контраргумент. Государство обязано защищать интересы большинства. А по всем социологическим опросам, по всем переписям населения в России 80% русских и православных людей. Понимаете, это большинство. И когда нам говорят, что у нас многоконфессиональная, многонациональная страна, мы ведь с этим не спорим. Действительно, у нас много народов. Но большинство русских православных людей. А Москва — это столица России. Это Третий Рим. И если кто-то говорит, что за 70 лет у нас очень много сделано, мы не спорим. Мы в космос полетели. Правда, на мой взгляд, мы полетели при царе-батюшке уже году в 40-м в космос. И Сергей Павлович Королёв бы изобретал ракету не в застенках НКВД и в шарашке, а на своем рабочем месте, в конструкторском бюро в центре Москвы. Поэтому, конечно, мы не хотим никого обидеть, но мы требуем, чтобы интересы большинства соблюдались, чтобы они защищались. И если есть закон, а закон говорит, что есть договор на землю, есть постановление правительства Москвы, чтобы здесь стоял храм, всего 20 соток, значит, его нужно исполнять. И если кто-то в мэрии Москвы считает иначе, мы попросим его после сегодняшней встречи, обязательно соберем подписи, я надеюсь, вы, местные жители, обратитесь с петицией ко мне, ГПЗУ, так называемый генплан земельного участка, восстановить и начать строительство. Все, кто этому препятствует, мы попросим полицию соблюдать закон и общественный порядок. Если полиция не будет его соблюдать и стоять на страже, то будет как в Киеве. Полетят в полицию, как в Беркут, и бутылки с зажигательной смесью, и никто не встанет на защиту тех же полицейских. Начинается с мелочи.
За храм!
Какие у нас аргументы у православных людей? В Москве 900 лет. И если 800 лет здесь строились и стояли православные храмы, и Москва считалась центром православия мирового, наследницей Византии, то 70 лет, которые недавно закончились, слава Богу, в 91 году, это всего лишь капля в истории и Москвы, и России. Москва – это 1200 лет истории, только официально известной. Это 1000 лет православия. Это 800, почти уж 70 лет Москве. И это тоже аргумент. Я ехал к вам по проспекту Мира. Я обратил внимание. Прекрасный парк Акведук. Все катаются на горках. Дети, мамочки. Полно народу. И рядом стоит замечательный храм. Богородица, неупиваемая чаша. Все радуются. Это украшение любого сквера парка. Надо радоваться, что есть силы у прихожан, что есть у Русской Православной Церкви договор на землю, на участок, на котором мы стоим, уже есть договор. Надо этому радоваться, что здесь будет прекрасный храм. Не это наследие советское, понимаете? Вот эта серость, эти бараки, эти кривые дома. Это, конечно, замечательно, что советская власть дала многим жилье и так далее. Мы не ругаем никого. Но мы хотим, чтобы здесь был храм, чтобы люди имели возможность с него прийти.
Браво! Браво!
Братья и сестры, очень коротко.
Чтобы не нарушать закон, да. Не обижать полицию, чтобы они не переживали.
Нет, вы знаете, Михаил Владимирович, на протяжении больше 6 месяцев здесь проходила правовая вакханалия. Давали слово всем подряд. Приезжали, строили сцены, устанавливали колонки заранее, хотя это противозаконно. И ничего, им разрешено было все это делать. А мы первый раз собрались. Мы долго власть упрашивали, чтобы этого не было. Именно. Мы долго говорили, что у нас законно здесь все. А они нам запрещают митинг. Потом мы подали на массовый пикет, они нам запретили массовый пикет. Мы вчера подали опять заявку на 30 января на митинг. В субботу здесь, на этом месте. Мы хотим вот сейчас передать вам обращение наше.
Давай.
И сейчас вот нас сестры собирают подписи, чтобы ГПЗУ, которое было незаконно отменено, чтобы они аннулировали это решение незаконное, чтобы мы приступили к стройке, которая здесь абсолютно законна. И все, что здесь проходило, это правовая вакханалия.
Поддерживаю вас в вашем желании, дорогие друзья. Недавно я был в Республике Сербской, где живут сербы через речку Дрина. И вот едешь по берегу, а на той стороне одни минареты. Я ничего против мусульман не имею. Мусульмане при, вообще говоря, русских царях получили свои все права. И духовное управление было создано при государыне императрице Екатерине Великой. И вообще, мусульмане охраняли нашего православного государя, не будем об этом забывать. И мы находимся с ними, если уж говорить об истории России и многовековой вообще дружбе. Поэтому едешь и смотришь, стоят минареты. Почему? Вроде Сербия православная, да, люди живут. А потому что в каждом селе живет 2-3 мусульманина. И власть говорит в Республике Сербской, ну раз есть мусульмане, будем строить здесь мечети. Но если в маленькой республике на Балканах ради 2-3 мусульман разрешают строить мечети, почему... В 15-миллионной Москве, где 12 миллионов православных людей, если есть договор, постановление, закон, мы не можем поставить небольшой храм здесь, в парке Торфянка, на краешке, украсить его. Мне лично непонятно, и как политику, и как просто москвичу, православному человеку. Поэтому я вас лично поддерживаю.
Спасибо вам.
В вашей петиции обязательно донесем до высшего руководства и до Сергея Семеновича Собянина. Он хороший человек, он много делает для Русской Православной Церкви.
Его обманывали,
конечно.
Ему говорили, что здесь жители против, а это все нагнеталось. BBC, Радио Свобода, вот. Все они здесь плясали.
И к чему приводит пятая колонна, которая в своем безудержном желании заработать политические очки, мы видели с вами в Киеве, мы видели в Грузии. Мы видели некоторое время в Киргизии, мы видим в Сирии, к чему все это приводит, мы прекрасно знаем. Ливия уничтожена, начиналось все так же, давайте какие-то права, мы хотим, чтобы здесь гадили собаки, к чему это приводит, мы знаем. И нужно единственное, чтобы закон соблюдался, а закон на стороне прихожан, на стороне Русской Православной Церкви. Мы не требуем, ничего лишнего ведь мы не требуем. Уже есть все документы. Мы просто хотим, чтобы здесь стоял храм, и он был построен. А всех противников мы, конечно, призываем к тому, чтобы выступать против коррупции, выступать против Касьянова, который 7 миллионов промотал на швейцарском курорте. Я вчера написал генпрокурору разобраться, откуда деньги. Вот чем надо заниматься. Заниматься тем, чем посыпают улицы. Мы просим Собянина разобраться, почему травят москвичей. Это же тоже непонятно. должен снег убираться, а его топят. Минус 15 какое-то масло, понимаете? Вот чем нужно заниматься тем, кто не согласен, а не с церквами бороться и православными людьми.
Дай Бог здоровья вам, дай Бог.
Поэтому я призываю противников, если они меня слышат, там кто-то может есть. Давайте объединяться и делать Москву красивой и чистой, чтобы больше храмов было, чтобы больше верующих людей было. Чем больше верующих, тем меньше шансов, что будет какой-нибудь переворот, кровь и так далее. Поэтому с нами Господь, с нами правда и закон. Спасибо.
Все.
Затем к собравшимся обратился один из лидеров движения «40-40-ов». Андрей Кормухин.
Мы подали на митинг, они нам запрещают. Мы подали на массовый пикет, они нам запрещают. Мы подали сейчас еще раз на митинг. Поэтому поддержите нас, мы вас просим, братья и сестры. Надо здесь начинать строить храм.
Спасибо, надо, надо.
Уважаемая власть, вы поймите, что мы живем в государстве, которое строили православные христиане. И церковь наша, русская православная, состоит не только из священства. Оно состоит из простых православных граждан. Территория храма, она...
Пожалуйста,
наши права за территорией храма тоже есть. А нас вообще не слышат.
Простите, милиция запрещает нам общаться, говорит, что это только встреча с депутатами.
Услышьте!
За храм! За храм! За храм!
Флаг убираю, ребят, флаги убираю!
А подписи где ставим?
Подписи давайте, пока народ есть, соберите.
Чего вы так боитесь-то? Ну чего вы так боитесь? Мы же не экстремисты. Не надо, мальчики, постойте, мы же за вас тоже Богу молимся. Вот вас пошлют какую-нибудь Чечню, а мы за вас Богу молимся. Не надо, не грешите. Ничего не будет плохого здесь, ничего не будет. Сейчас все разойдутся. Ну что ж, милиция нас разгоняет, но главное мы успели сказать.
Ниже еси на небесе. Да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам весь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
Вы местные жители?
Да, мы местные жители, мы живем в этом районе. Дело в том, что и мы за храм, потому что в этом парке, поверьте нам, наркоманы, алкоголики и геи и всякая-всякая нечисть, сатанисты здесь собираются. Поэтому мы пришли, мы хотим, чтобы наши дети росли не так, как мы, были лишены храма всего. Нам нравственность, нам духовность нужна, нашим детям. Мы хотим воспитывать, не возить там какие-то храмы соседних районов. Поэтому мы хотим, чтобы храм был у нас под домом, под окнами, в нашем парке, чтобы здесь дети не видели шприцов этих бутылок там, вот этих сатанистов. Поэтому мы русские, мы православные, мы за храм. Храму быть на Торпянке.
Я вам знаете, что скажу в утешение? У нас была та же самая история на Нахимовском проспекте, метро Нахимовский проспект, храм преподобной Ефросинии. Парк, та же самая история. Даже разрешение на землю очень долго не давали. Сейчас, если вы приедете, вы увидите чудесный храм, расписанный, приезжайте. Чудная красота. Мы тоже стояли, тоже молились, поэтому...
Слава Богу за все. Бог с нами, да, и кто против нас. Собирают, собирают. Вот здесь девушки ходят.
Самый эффективный момент собирать подписи.
А здесь собирают подписи.
Чем это? Просто покричать, да, чтобы был результат.
Да, 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 обязательно.
Сегодня мы покричим, завтра они других пригонят. И те будут кричать
против. Обязательно, я и завтра приду, я тут вон в соседнем доме живу. Да. Тут будет порядок, тут будут следить за чистотой. Я тут с ребенком гулял, тут вечно распевают, распевать не будут.
Нет, я за. Там цветы, там радость.
Конечно.
Смотрите, сколько нас. И если здесь поставить маленькую часовню, разве это решит вопрос? Два человека во что не перекреститься, не свечу поставить. Ну, да если бы не было бы радости, и слушать-то нечего. Вот честно вам говорю.
Вашими молитвами, вашими жертвами.
Вот радиостанция, которая у меня настроена, это Радонеж, что больше ничего не слышишь.
Мы будем вместе бороться за ваш храм. Спаси Господи.
Спаси Господи.
Спасибо, что вы сегодня пришли и поддержали. Братья и сестры, на вот подпись, пожалуйста, ходите сюда.
угощают бутербродом, чаем. Спасибо. Можно я тоже распишусь?
Да, сейчас тут уже побегу.
Это подписи, которые будут переданы депутату Государственной Думы Михаилу Владимировичу Дегтяреву.
А что девочки там?
Радостно, что молодежи много. Тоже за храм?
Да, да? Конечно. Анна меня зовут.
А, это Зубруб, наверное, Сергей, да? Вот мне радостно, что много молодежи, которая за.
Хорошая молодежь там, где хорошие деды.
Помогаете будущему храму, вы его прихожане.
Спасибо, Господи.
30-го встретимся теперь, да?
Каким часам?
Да вот, по-моему, батюшка какой-то. Сейчас подойдем. Благословите, радиостанция «Радонеж», Антонина Арендаренко. Вы тут как частное лицо или заинтересованное?
Я не даю интервью, у меня нет благословения давать.
Ну ладно,
интервью.
Простите меня. Ну главное, что вы здесь с нами, значит, и помолитесь об этом тоже, да?
Ну, я на площадке нахожусь.
А зовут вас как, простите, хоть?
Отец Олег.
Будем молиться, отец Олег, чтобы Господь помог нам всем и вам тоже.
Спасибо.
Никто не побоялся мороза, все пришли, дети даже вот пришли. С шарами, с куполами, это, наверное, будущие прихожане.
Это будущие прихожане, да. Мы хотим здесь причащаться, исповедоваться.
Чтобы была воскресная школа.
Воскресная школа, вообще в парке, когда настоит храм, это же вообще очень хорошо. Дети исповедовались, перечтились и пошли гулять. Это же вообще волшебно, поэтому храму быть. Надо воле Божьей. Поэтому надо бы исполнять то, что мы утратили с большевиками. Чтить царя.
Спасибо. Бога, всего доброго. Расходиться, честно говоря, не хочется даже. Много уже подписей, да? Я думаю, что тут будет не одна сотня. Дай Бог. Простите, радиостанция «Радонеж». Что?
«Радонеж».
Можно я услышала интересное, что вы говорите?
Строительство храма сейчас, вот мы находимся на этом месте, Осташковский проезд, дом 4. Но я привела пример жизненный вот своей подруги, которая живет напротив, которая очень одинокий человек, и она поврежена, грех пьет она сильно очень.
Заставляли, да,
вот, и поэтому вот в этом же парке вот те люди, которые приходили против, говорили, что здесь топчется трава, чем они были недовольны. Затоптана трава. А то, что вот этот человек в этом же парке сидит на скамейке и распивает бутылку, а потом падает и лежит, никому она не нужная здесь. Привет. Вот это вот, вот что убивает. И поэтому храм, я считаю, это наше все самое чистое. Это Господь наш, который вот может помочь душе.
Будет и воскресная школа, и служба милосердия.
Сергия. Да, да. Я за храм. За храм. И молю об этом Бога.
Спаси Господи.
Спаси Господи.
Мы, слава Богу, у нас бабушки были, дедушки, которые все-таки научили нас первой молитве, правда,
правда.
И иконочки были у них.
Правда, да.
Так если они в те годы это сохранили и передали, то какая нам цена будет, если мы сейчас в столице России не сможем добиться...
Вот о чем и переживаешь. За наших же детей. Это же наш самое будущее
за нашу страну.
Это все связано. И страна, и наши дети, вся наша жизнь. И когда подумаешь, вот это закон Божий, это вот наша заповедь. Возлюби ближнего своего, любовь. И уже человек любит другого человека, вот заботится о нем. Ну, я считаю, что это необходим храм.
Вот. Да, без этого мы просто вот вымрем, мы людьми быть перестанем.
Я вас уже люблю, Радонеж.
Спасибо большое. Мы вами только и живы, вашими молитвами.
Спасибо вам,
жертвами.
Спасибо вас.
Храни,
да,
Господи.
Храни,
да.
Господи.
Будем вместе бороться за храм.
Спасибо.
Храни, Господи. Бегу замерзла.
Ну как? Молитвы.
Все мы, участники этой встречи и молитвенного стояния, обратились к московским властям с призывом аннулировать приказ об отмене градостроительного плана земельного участка, по которому предполагалось построить храм в парке Торфянка в Волосино-Островском районе столицы. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев обещал передать письмо мэру Москвы Сергею Собянину, а также его заместителю по вопросам градостроительной политики и депутатам Госдумы, отметив, что жители Северного округа 15 лет добиваются права возвести в Лосино-Островском районе православный храм. Авторы письма также попросили продлить ордер на строительство храма в Торфянке. Поклонный крест там все еще стоит, и ближайшее стояние защитников храма предполагается 30 января. Просим, дорогие братья и сестры, ваших молитв и личного участия в защите храма. Yeah.
дай мне сокрушения, и спасает мило просвещаемые. Христос Бог и Спас уж наши.
В Государственной Третьяковской галерее последнюю неделю работает выставка, посвященная 150-летию великого русского художника Валентина Александровича Серова. И особо интерес на этой выставке, по мнению кандидата искусствоведения Ксении Александровны Шальме, представляют портреты членов императорской семьи.
А если мы вспоминаем с вами непосредственно о создании портрета, то действительно во многом та необыкновенная камерная интонация, да, эта стилистика, в которой в данном случае Серов над портретом работает, была отчасти обусловлена самой целью, самим заказом. Мы помним, что государь заказал Серову этот портрет для своей супруги. Он хотел Александре Федоровне преподнести его в качестве подарка. И поэтому в начале сеанса проходили втайне от государыни, но потом, как Серов пишет своей супруге Ольге Федоровне в письме, наступил такой момент, когда Александра Федоровна застала их на месте преступления, и уже, конечно,
тайна эта была
тайна, да, тайна была раскрыта. И если мы с вами вспоминаем самые разные примеры портретов царских, да, как русских художников, так и европейских, уж тем более, мы, безусловно, сразу вспоминаем вот тот блеск, да, ту
парадность такую.
Да, парадность, ту торжественность и официальность, да, которая всегда бывает присуща такого рода портретам. Называем такие портреты царскими, там, коронационными, по-разному. Но в любом случае не можем не отмечать подобные их черты. Во всех случаях, кроме этого. Да? И даже у самого Валентина Александровича на этой выставке мы можем наслаждаться ведь и его портретами отца Николая Александровича, императора Александра III, его любимого отца, к которому и Серов, нужно сказать, относился очень сердечно. И мы помним, как, опять-таки, по просьбе Серова Александр III тоже оказал значительную финансовую поддержку тому изданию, которое Валентин Александрович и его матушка задумали. Это издание трудов отца Серова, композитора Александра Серова. И в этом лишь дело, конечно. Серов видел не раз Александра III воочию. И я так понимаю, что в целом ему вполне импонировали такие его черты, как вот эта открытость, да, знаменитое обаяние человека, безусловно, как мы понимаем, самого, что ни на есть, аристократического происхождения, но при этом никогда не подчеркивавшего это, да, и способного открыто беседовать и принимать самых разных людей. Это основательность, это жизнелюбие, я бы сказала, да, это в хорошем смысле слова простота Александра III. Импонировали Серову, и он создает несколько портретов императора, ну и самый, я думаю, привлекательный для всех и самый обаятельный, скажем, портрет Александра III мы можем на этой выставке увидеть. Он приехал к нам из Дании. Это портрет, написанный в 1899 году, был подарен как раз святым императором, да, Николаем Александровичем в 1899 же году офицером датской королевской лейб-гвардии в Копенгагене. Поэтому и хранится он в офицерском фонде этой лейб-гвардии. Он наш дорогой гость из Европы. И всех, я думаю, зрителей этого портрета поразит та живость, та непосредственность, которую я бы назвала главной чертой, да, этого образа императора. Такой портрет очень солнечный, действительно какой-то очень радостный и, кажется, исполненный Серовым непосредственно, не без участия императора самого. Однако же он был написан после кончины, как мы видим, да, после кончины Александра III, но сохраняет вот эту вот
непосредственность.
Да, эту непосредственность. И даже выглядывающая из окошка дворца, да, на фоне которого изображен император, его дочь Ольга, как мы понимаем, да, там крошечная эта деталь, да, ее лицо. Такого рода детали придают особенное жанровое обаяние, да, вот живость, динамику.
Достоверность.
Да, и, конечно, такую, историческую, да, достоверность, можно сказать, да, такого рода портретом. Вот один из портретов членов августейшей семьи, исполненный Серовым. И известен также погибший во время Великой Отечественной войны групповой портрет Александра III и его супруги, его детей, который был написан в воспоминании, можно сказать, с большим искренним чувством благодарности Господу за спасение царской семьи во время железнодорожной катастрофы в Борках 1888 года. Да, именно харьковское дворянство заказывает этот портрет Серову, и для него, для этого группового портрета, художник исполняет целый ряд портретов отдельно великих княжон, я имею в виду дочерей Александра Третьего, и эти небольшие, такие полуэтюдные портреты детей императора привлекают также не своей, в данном случае, такой, может, завершенностью, хотя, в общем-то, они могут быть названы вполне законченными, но еще в большей мере они привлекают вот этой живостью, какой-то точностью не только физиономической, да, не только точностью черт лица, но и уже теми чертами характера, которые Серов, видимо, усматривает и умеет очень как-то тонко, деликатно показать, несмотря на то, что ведь это портреты великих княжон, это портреты членов императорской фамилии, поэтому здесь в наименьшей степени можно было бы говорить, казалось бы, да, о психологической разработке образа. Однако же, мне кажется, что везде, даже вот в самых парадных и официальных заказах и портретах Серов, если не напрямую говорит, то намекает нам путь на те черты, которые он усматривает в модели.
И сам оригинал не сохранился?
Да, сам эскизы, вот этот, да? Групповой портрет погиб во время Великой Отечественной войны, то есть уже в 1941 году 20 века. Да, безусловно, вот эти такие утраты исторические всегда как-то огорчают.
Ну, хорошо, хоть что-то осталось, не совсем
бесследно. Да, но действительно, слава богу, есть, например, портрет, исполненный Серовым, да, отдельно Александра Третьего, но это копия его фигуры вот с этого большого группового портрета. И этот портрет мы можем также увидеть на выставке. Он был написан Валентином Александровичем для великого князя Сергея Александровича по его заказу. Так что вот эти вот произведения, которые Серов, конечно, не зная о будущей судьбе своих первых оригиналов, создавал, они сейчас для нас такие очень ценные
свидетельства.
Да, ценные свидетельства, ценные памятники, я бы сказала, и ценные отзвуки, да, того времени и образы людей, в какой-то мере, да, олицетворявших, можно сказать, вот тот исторический период. А если мы вернемся с вами к нашему любимому портрету Николая Александровича 1900 года, то, конечно, вновь и вновь будем отмечать необыкновенное проникновение Серова, да, его способность действительно увидеть то, что не каждому художнику, а уж тем более немногим людям дано увидеть духовный облик личности, тот, если так можно сказать, духовный потенциал, который, безусловно, уже тогда как-то развивался и который можно было духовным взором увидеть в личности государя. Но мы понимаем с вами, что отнюдь не всем дано так
прозреть.
Да, так прозреть. Да. А Серов, которого мы не можем назвать человеком выцерковленным, и не будем, конечно, мы говорить о том, что он
такой уж христианский художник.
Как-то, по крайней мере, был обрядово, что ли, привязан к церкви и мыслил себя, да, и свою жизнь в ритме церковного года. Да. Может быть, он подобными понятиями и не мыслил, хотя, насколько я понимаю, его личное благочестие, мы можем говорить о нем, да, безусловно. Но
поскольку всякий талант от Бога, то вот по промыслу Божьему он воплотил государя именно таким. Каким вот он получился? Это не просто портрет, а в какой-то мере даже обобщение некое. Государь как будто прозревает вот свою грядущую судьбу. Действительно поразительно. Ведь он не знал его близко, ну что, несколько сеансов. И тем не менее, такой отпечаток этой человеческой и высокой, такой державной судьбы во всем этом неуловимо присутствует.
Да, безусловно, это удивительно, как, да, Господь, даровавший Серову этот талант,
Удрил.
В этом случае призывает его показать нам самое главное в личности государя. Не внешний блеск его скипетры или державы, или горностаевой мантии, не какие-то черты ныне уже не имеющие значения, может быть, принадлежащие им только лишь истории и прошлому, а вот вечный смысл его жертвы, вечный смысл его духовного
подвига,
да, духовного подвига и его личности такой очень любвеобильный. Вот этот смысл Серов как художник и выражает. И действительно, недаром мы можем, всматриваясь в этот портрет, отмечать ну, я бы сказала, такой аскетический, очень скромный, неяркое цветовое решение. Да, серый, серебристо-серый, вот доминирующий в этом произведении цвет. И ничто не отвлекает нас от лица и, прежде всего, от взгляда Николая Александровича. Да, вот все приемы живописные. Мы не будем говорить о том, что здесь их очень много, они разнообразны. Но, собственно, вот эта скромность и немногословность колорита и композиции, и это очень свободная живопись, все это направлено к тому, чтобы нас обратить именно вот к лицу и взгляду.
Чтобы ничто не заслоняло главного.
Да, да, чтобы мы могли беседовать с человеком. И недаром император так близко к нам изображен. Он не сидит на троне, не стоит где-нибудь в торжественной позе. Он не отдален от нас, он не на пьедестале появляется. А именно...
Это понятно. Действительно, да, камерный портрет, который был для супруги, поэтому он так и задумывался, видимо, вот в такой именно композиции. Но получилось вот просто символически. То есть он ведь потом, портрет этот из, так сказать, узких царских покоев небольших, он вышел к нам, к потомкам. И в этом тоже есть какое-то особое мистическое предназначение его, что ли?
Безусловно, да. Серов не мог себе представить даже, да?
Судьбы.
Судьбу, да. Портрета, я
и
полагаю.
Судьбы портрета и государя,
ну, конечно,
и страны. А в результате, конечно, вот вышло так, как вышло.
Мы приглашаем всех тех, кто еще не успел посетить выставку, с радостью приглашаем, поскольку она будет открыта до 24 января, и она будет какой-то осмысленной встречей с художником, с эпохой, с лучшими представителями этой эпохи, со святым государем, с членами его семьи. Это будет, конечно, и встреча с известными представителями аристократии, замечательными художниками, которые, многие из которых были друзьями Серова. Там можно там увидеть в экспозиции и портрет Исаака Ильича Левитана, и портрет Константина Коровина, и портрет Ильи Семеновича Остроухова. И я думаю, что каждому интересно будет посмотреть, насколько по-разному изображает Серов разных художников. Безусловно, вспоминая о творчестве каждого из них. Ну, конечно, учитель Серова Илья Ефимович Репин неоднократно появляется на выставке в качестве модели Серова и в качестве художника, который Серова изображает. Так что это будет встреча, я надеюсь, для каждого радостная, и с нашей природой, с образами крестьянской жизни, с даже животными, которых очень любил Серов и которых он очень живо и обаятельно изображал. И, конечно, с прекрасными артистами, такими как Федор Иванович Шаляпин и
Ермолова, конечно.
Ермолова, да. Павлова, Корсавина.
Портрет, да, эпохи, я бы сказала. Это выставка отчасти, да, да, можно назвать,
конечно,
такие личности, определявшие лицо того времени.
И сама судьба Серова тоже, безусловно, характерна для того времени. Его стремление найти, я бы сказала, какую-то твердую опору, создавать, может быть, монументальные, более масштабные, основательные произведения. Его стремление к эпическому, к тому искусству, к античной культуре, в которой формы содержания не разделялись, да, в которой была гармония и какая-то высокая простота человеческих отношений. Вот я думаю, именно эти черты видел Валентин Александрович в античной культуре. Он полюбил ее, он в конце жизни обращается во многом именно к героям и стилистике этой эпохи, и мы понимаем, что если бы жизнь его так внезапно не оборвалась, возможно, его искусство уже ушло бы теми путями. Но Господь забирает к себе из этого мира. Серов уходит. Мы можем уже сейчас, спустя 150 лет, будем считать, да, встретиться с теми произведениями, которые он успел создать, и вновь удивиться тому, насколько энергичным, насколько работоспособным, трудолюбивым, требовательным к себе был этот художник, этот мастер Валентин Александрович Серов.
Спасибо вам большое. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в нашей студии была Ксения Александровна Шальме, кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Тяжко болящие Татьяны, Зинаиды, Елены, Галины, Нины, Валентины, Виктора, Натальи, Григория, Геннадия, Нины, Валентины, Александра, Валентины, Надежды, Фатинии, Владимира, Виктора, Софии, Алексия, болящие Елены, Горчан, болящие Марии, Тамары, Кирилла, Вячеслава, Татьяны, Елены, Натальи, Алексия, Николая, Тамары, Дионисия, Ларисы, Ксении, Николая, Ольги, болящей Лидии, болящей Аллы, болящей Ольги, болящего Александра, Галины, Валентины, Александра, Любови, Елены, Екатерины, Владислава, Софии, Адама, Дианы, Анастасии, болящей Екатерины, Николая, Олега. Спаси вас, Господи!
Дорогие соотечественники, я, матушка Людмила Кононова, приглашаю вас на 10-й юбилейный большой рождественский концерт. Как всегда, откроет его своим вдохновенным словом отец Артемий Владимиров. В концерте участвуют священник Андрей Логвинов из Костромы, отец Дмитрий Иванов из Кинешмы, Александр и Елена Михайловы, автор и исполнитель Станислав Бартенев, поэт и композитор Павел Пиковский, скрипач Алексей Алексеев и другие замечательные артисты. Не пропустите это событие в культурной жизни столицы и настоящий праздник духовной поэзии и песни. Концерт состоится 24 января в Центральном доме литераторов, начало 18 часов. Проезд, метро Баррикадная, улица Большая Никитская, 53. Билеты можно приобрести в лавке Новоалексеевского монастыря в Красном Селе и в кассах Дома литераторов. Телефон 8-495-691-63-16. Справки по телефону 8-916-544-15-16.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.